Глава 4. Дырявый котел. Несколько дней Гарри привыкал к неведомой доселе свободе. Когда еще он просыпался и завтракал не по часам? А теперь даже гулял где хотел, правда, только по косому переулку. Но поскольку на этой длинной, мощеной булыжником улице теснилось множество чудесных волшебных магазинчиков, у Гарри не было ни малейшего желания нарушить данное Фаджу слово и отправиться назад, в магловские кварталы. Завтракал Гарри в дырявом котле, с интересом наблюдая за постояльцами. Здесь останавливались забавные маленькие волшебницы, приехавшие из провинции за покупками. Почтенные волшебники, которые за завтраком обсуждали последнюю статью в «Трансфигурации сегодня». Растрепанные, диковатые на вид маги и хрипло перешептывающиеся гномы. А однажды на завтрак спустилось существо, подозрительно похожее на лешего, и, не снимая черного шерстяного шлема с прорезями для глаз, заказало тарелку сырой печенки. Поев, Гарри выходил на задний двор, вынимал палочку, стучал по третьему кирпичу слева над мусорным ящиком, и в стене открывался проход в косой переулок. Стояли ясные погожие дни. Гарри бродил по магазинам и подкреплялся в летних кафе под яркими зонтиками. «Глянь-ка, старина, какой я луноскоп приобрел! Никаких лунных карт не надо!» — хвастались покупками посетители. Или обсуждали Сириуса Блэка. «Я не позволю моим детям выходить из дому, пока его снова не отправят в Азкабан». Гарри больше не надо было корпеть над домашней работой, лежа с фонариком под одеялом. Он дописывал свои сочинения, сидя за столиком возле кафе-мороженого Флориана Фортескью. А хозяин, много чего знавший о сожжении ведьм в средние века, помогал ему. И каждые полчаса угощал мальчика мороженым с фруктами. В один из таких дней Гарри пополнил свой кошель для денег золотыми галеонами, серебряными сиклями и бронзовыми кнатами из хранилища в Гринготсе, и ему стоило огромных усилий не истратить все деньги сразу. «Тебе еще 5 лет в Хогвартсе учиться. Пустишь все по ветру, и на книге не останется. Что тогда? У Дурслей будешь просить?» — напоминал он себе по нескольку раз в день. Он еле удержался от покупки золотых шариков для игры в «Плюй камни». Эта волшебная игра похожа на обычные магловские камушки, только в «Плюй камнях» шарики брызгали в лицо проигравшему очко вонючей жижей. А движущаяся модель нашей галактики внутри большого стеклянного шара купил, и на урок астрономии ходить не надо. Но самую желанную вещь Гарри увидел в любимом магазине «Все для Квиддича» через неделю после приезда в дырявый котел. Магазин был полон народу, и Гарри стало интересно, на что они там глазеют. Протиснувшись внутрь и с трудом пробравшись вперед, он увидел новую витрину, а в ней метлу невиданной красоты.
«Новейшая модель», — сообщил волшебник с квадратной челюстью своему спутнику.
«Это самая быстрая метла в мире, да?»
— пропищал парнишка младше Гарри, держа отца за руку.
«Ирландская международная ассоциация только что заказала 7 таких красавиц!» — вещал хозяин магазина. «А они — фавориты Кубка мира!»
Толстая колдунья, стоявшая перед Гарри, отошла в сторону, и тот прочел табличку рядом с метлой.
«Молния! Новейшая гоночная спортивная метла. Клиновая рукоятка обтекаемой формы отполирована алмазной крошкой. Каждая метла имеет собственный номер, выгравированный вручную. Каждый из березовых прутьев был тщательно отобран и идеально подогнан, что придает метле совершенные аэродинамические свойства, а также непревзойденное равновесие и точность. Молния развивает скорость 150 миль в час за 10 секунд. В метлу встроен неломающийся волшебный тормоз. Цену спрашивайте у продавца».
«Цену спрашивайте у продавца». И подумать страшно, сколько золотых галеонов надо выложить за молнию. Ничего еще Гарри не желал так страстно.
Но и на «Нимбусе» 2000 он пока не проиграл ни одного матча. Так какой проку хлопать все деньги из гринготского подземелья, когда у него уже есть отличная метла? Цену Гарри не узнал, но ежедневно заходил полюбоваться на молнию. Кое-что ему все же надо было купить. Гарри пополнил в аптеке запасы зельесоставляющих веществ. Да и школьная мантия маловато, так что пришлось посетить магазин «Мадам Малкин», мантии на любой случай, и приобрести новую. А самое главное — покупка учебников, в том числе и для двух новых предметов — ухода за магическими существами и гадания. Увидев витрину книжного магазина «Флориш и Блоттс», Гарри удивился. Вместо толстенных, как кирпичи, тисненных золотом книг с заклинаниями, там стояла большая железная клетка, а в ней сотня чудовищных книг о чудищах. По клетке летали рваные листья. Книги сцепились в ожесточенной схватке и яростно щелкали переплетами. Гарри достал из кармана список книг и впервые просмотрел его. Чудовищная книга была обязательным учебником по уходу за магическими существами. Понятно, почему Хагрид написал, что книга ему понадобится. А он еще удивлялся, зачем Хагрид такую жуть подарил. Вдруг он завел себе очередного монстра, и теперь ему нужна помощь Гарри. Гарри вошел внутрь, и к нему тут же подлетел продавец. «Хогвартс?» — выпалил он. «Новые учебники?»
«Да, мне нужно...»
«Посторонись!» Продавец оттолкнул Гарри. Натянув толстенные перчатки, он взял большую узловатую трость и направился к клетке с чудищами.
«Подождите!» — заторопился Гарри. «У меня уже есть такая книга».
«Уже есть?» — продавец несказанно обрадовался. «Спасибо, что предупредил, а то меня 5 раз за утро покусали».
От громкого треска едва не заложило уши. Две чудовищные книги перетягивали, как канат, третью.
«Прекратите, уроды зловредные!» — вопил продавец, усмиряя книги тростью. «Никогда больше их не закуплю. Сумасшедший дом! Это даже хуже 200 невидимых книг о невидимках!» Кругленькую сумму отвалили, а найти их так и не смогли. Ну, что еще?
«Как рассеять туман над будущим» Кассандры Воблацки, ответил Гарри, изучая список.
«Начали проходить прорицания», догадался продавец.
Сняв перчатки, он повел Гарри в отдел предсказаний. Маленький стол был заставлен стопками книг «Предсказание непредсказуемого, огради себя от потрясений». И магический кристалл треснул, когда отворачивается удача.
«А вот и она!»
Продавец встал на стремянку и снял толстую книгу в черном переплете.
«Как рассеять туман над будущим? Отличное пособие по всем видам гадания. Хиромантия, магические кристаллы, птичьи внутренности».
Гарри не слушал. Среди книг на маленьком столике он увидел «Предзнаменование смерти. Что делать, когда беда стучит в дверь?»
«На твоем месте я бы это не читал»,
заявил продавец, заметив интерес Гарри.
«Тебе начнет повсюду мерещиться смерть, а это кого угодно в могилу сведет».
Но Гарри не мог оторвать глаз от обложки. На ней была черная, большая, как медведь, собака со светящимися глазами. Странно, но, кажется, он ее где-то видел. Продавец протянул Гарри, как рассеять туман над будущим.
«Что-нибудь еще?»
«Да». Гарри оторвался от собаки и невидящим взглядом уставился на список. «Мне еще надо трансфигурацию, средний уровень и стандартную книгу заклинаний для 3-го курса».
С новыми учебниками под мышкой Гарри побрел в дырявый котел, с трудом соображая, куда держит путь, то и дело натыкаясь на прохожих. Поднялся к себе в комнату и кинул книги на кровать. В комнате прибрались, в открытые окна светит солнце. Где-то вдалеке по Магловским улицам катят автобусы, а в косом переулке шумит невидимая толпа. Он посмотрел в зеркало над умывальником. «Предзнаменование смерти — ерунда! Я просто ударился в панику тогда на улице Магнолий!» — бросил Гарри вызов своему отражению. «Это был бродячий пес, вот и все!» И, подняв руку, пригладил по привычке волосы.
«Не пытайся сопротивляться, дорогой! Сражение проиграно!» — ответило зеркало хриплым голосом.
Дни летели, как скоростная метла. Гарри заглядывал в лица прохожим. Вдруг это Рон или Гермиона? Скоро в школу,
и косой переулок заполнялся учениками Хогвартса. В лавке «Все для Квиддича» Гарри встретил однокурсников Симуса Финнигана и Дина Томаса. Они тоже не могли отвести глаз от молнии. А во «Флориш и Блоттс» он столкнулся с круглолицым и рассеянным Невиллом Долгопупсом. Поболтать не удалось. Невилл потерял список с книгами, и его бабушка, внушительная дама грозного вида, громко отчитывала внука. Гарри молил Бога, чтобы она не узнала, как, убегая от Министерства магии, он назвался Невиллом. Наступил последний день каникул. «Завтра, уже завтра я встречу Рона с Гермионой в Хогвартс-экспрессе», — подумал, проснувшись поутру Гарри. Он встал, оделся, сходил в последний раз взглянуть на молнию и уже подумывал, где бы перекусить, как вдруг... «Гарри! Гарри!» Он обернулся. Вот они, вдвоем сидят в кафе-мороженом Флорианна Фортескью. Рон еще больше усыпан веснушками. Гермиона очень загорела. Оба, что есть силы, машут ему. Не веря своему счастью, Гарри уселся рядом с друзьями.
«Не прошло и года», — улыбнулся Рон. «Мы были в дырявом котле, но нам сказали, что ты куда-то ушел. Мы и во Флориш и Блоттс заходили, и к мадам Малкин, и...»
«Да я на той неделе все купил», — пояснил Гарри. «А как ты узнал, что я в дырявом котле?»
«Папа сказал», — ответил Рон.
Мистер Уизли работал в Министерстве магии и слышал о происшествии с тетушкой Мардж. «Гарри, ты вправду раздул свою тетю?» — серьезно спросил Гермиона. «Я не хотел», — промолвил Гарри. «Просто не сдержался». Рон покатывался от смеха. «Это не смешно, Рон», — укоризненно сказала Гермиона. «Знаешь, я удивлена, что тебя не отчислили». «Я тоже», — признался Гарри. «Не сомневался, что меня отчислят». Он посмотрел на Рона. «Слушай, Рон, а твой папа не знает, почему Фадж не наказал меня?»
«Наверное, ответ кроется в самом тебе», — пожав плечами, хихикнул Рон. «Знаменитый Гарри Поттер, вот и все дела. Мне трудно даже представить, что министерство сделало бы со мной, надуя я свою тетушку. Причем им пришлось бы сначала выкопать мой труп, потому что мама прибила бы меня на месте. А если честно, узнаешь все у папы вечером. Мы тоже остановились в дырявом котле. Гермиона тоже с нами. Завтра все вместе двинем на Кингс-Кросс».
Гермиона, улыбаясь, закивала. «Родители привезли меня сюда утром, со всеми вещами».
«Здорово!» — воскликнул Гарри. «Так вы уже купили учебники?» «Смотри!» — Рон вынул из сумки длинную узкую коробку и открыл ее. «Новая волшебная палочка. 14 дюймов. Ива — волос из хвоста единорога. А там все учебники». Он махнул рукой на большую сумку под креслом. «Что скажешь о чудовищной книге? Продавец чуть не заплакал, когда я сказал, что нам надо две».
«А это у тебя что, Гермиона?» — спросил Гарри, указав на три битком набитые сумки в соседнем кресле.
«Я же буду изучать гораздо больше предметов. У меня здесь все по нумерологии, уходу за магическими существами, прорицанию, изучению древних рун, изучению маглов».
«Зачем тебе изучение маглов?» — воскликнул Рон, закатывая глаза. «Ведь ты урожденная магла, твои родители — маглы. Ты и так все про маглов знаешь».
«Но маглов очень интересно изучать с волшебной точки зрения», — серьезно возразила Гермиона.
«А есть и спать ты когда будешь?» — спросил Гарри. Рон все хихикал. Гермиона пропустила вопрос мимо ушей.
«У меня еще есть 10 галеонов», — сказала она, вынув кошелек. «У меня в сентябре день рождения, и родители заранее дали мне денег на подарок».
«И ты, конечно, купишь замечательную книгу?» — невинно поинтересовался Рон.
«Нет, не книгу», — сдержанно ответила Гермиона. «Мне очень хочется сову. У Гарри есть букля, у тебя стрелка».
«Так стрелка не моя сова, она семейная. Лично мне принадлежит только короста». Рон достал из кармана свою крысу.
«Вот она. Мне надо ее показать специалисту».
Он положил коросту на стол перед друзьями. «По-моему, в Египте ей не понравилось». Короста похудела и порядком облезла.
«Тут неподалеку есть зоомагазин», — произнес Гарри, изучивший косой переулок как свои 5 пальцев. «Посмотри там чего-нибудь для коросты. А ты, Гермиона, можешь купить там сову».
Расплатившись за мороженое, они пошли в волшебный зверинец. Магазин был невелик. Все стены заставлены клетками. Смрад и галдеж стояли невообразимые. Обитатели клеток пищали, гоготали, бормотали или шипели. Пока ведьма за прилавком объясняла волшебнику, как ухаживать за сдвоенными головастиками,
Друзья разглядывали клетки. Пара огромных пурпурных жаб, влажно причмокивая, пировала дохлыми мясными мухами. У окна поблескивала панцирем в драгоценных камнях гигантская черепаха. Ядовитые оранжевые слизняки медленно ползали по аквариуму, а толстый белый кролик то и дело с громким щелчком превращался в шелковый цилиндр и обратно. Были кошки любых расцветок, клетка с каркающими воронами, корзина забавных гудящих мохнатых шариков кремового цвета, а в просторной клетке на прилавке лоснящиеся черные крысы прыгали через скакалку из собственных длинных гладких хвостов. Волшебник со сдвоенными головастиками удалился. Рон подошел к прилавку. «Я насчет крысы», — сказал он ведьме. «Мы были в Египте, и с тех пор ей не по себе».
«Клади на прилавок»,
— велела ведьма, вытаскивая из кармана черные очки. Достав коросту, Рон положил ее рядом с клеткой, где прыгали несколько крыс. Они мигом угомонились и столпились у проволочной стенки, чтобы лучше видеть. Короста, как почти все имущество Рона, досталось ему в наследство от братьев. Крыса принадлежала когда-то Перси. Она была худая и старая, не сравнить с сородичами в клетке.
«Хм...» — ведьма взяла коросту. «Сколько лет этой крысе?»
«Не знаю», — протянул Рон. «Очень старая. Она перешла ко мне от брата».
«А какие у нее есть волшебные способности?»
— поинтересовалась ведьма, внимательно осматривая коросту.
«Ну...»
— замялся Рон. «По правде говоря, короста никогда не проявляла ни малейших волшебных способностей». Ведьма окинула взглядом драное левое ухо и переднюю лапу, где недоставало пальца, и громко зацокала языком.
«Видать, не раз побывала в переделке», —
изрекла ведьма. «Мне ее Перси уже такую отдал», — оправдывался Рон.
«Обычные садовые крысы вроде твоей живут не дольше 3 лет. Хочешь долгожителя?» — сказала ведьма. «Выбирай из этих».
Она указала на черных крыс, которые тут же весело запрыгали. «Выпендриваются», — буркнул Рон.
«Не хочешь новую крысу? Ладно, тогда вот тебе крысиная микстура».
Ведьма извлекла из-под прилавка маленький красный пузырек. «Спасибо. Сколько? Ой!» Он резко пригнулся. С высоченной клетки на голову Рона спрыгнуло нечто огромное, рыжее, и с утробным фырканьем нацелилась на коросту.
«Фу, живоглот, нельзя!»
— завопила ведьма. Но короста, будто кусок мыла, выскользнула у нее из рук, и только мелькнули за дверью кривые лапки.
«Короста!»
— закричал Рон и вылетел вслед за крысой. Гарри за ним. Короста вскоре нашлась. Бедняга спряталась в урне возле «Все для квиддича». Рон спрятал дрожащую крысу в карман и, разогнувшись, потер затылок.
«Что это было?»
«Огромный кот. Или маленький тигр», — предположил Гарри.
«А где Гермиона?»
«Наверное, присматривает сову». По кишащей народом улице они вернулись к волшебному зверинцу. В этот момент в дверях лавки показалась Гермиона. Но на руках у нее вместо совы был огромный ярко-рыжий кот. У Рона отвисла челюсть.
«Ты купила этого урода?»
«Смотрите, какая лапочка!» — восхищалась Гермиона.
«Это как сказать», — подумал Гарри. «Шерсть у кота и вправду красивая, пушистая-пушистая. Но лапы кривые, а морда приплюснутая, курносая, словно впечаталась в стену. Сейчас, когда коросты не было видно, он блаженно мурлыкал».
«Твоя лапочка чуть с меня скальп не сняла!» — вспыхнул Рон.
«Глотик ненарочно»,
— заступилась за кота Гермиона.
«А ты о коросте подумала?» — Рон похлопал по карману. «Она нуждается в тишине и покое, а с этим котярой ей никакого покоя не будет».
«Держи, ты забыл крысиную микстуру».
Гермиона протянула ему красный пузырек.
«Ну, хватит дуться, и не волнуйся. Глотик будет спать в моей спальне, а короста в твоей, бедная киса. Ведьма говорит, что Глотик несколько веков провел в магазине, никто его не покупал».
«Интересно, почему?» — съязвил Рон.
На этом спор закончился, и троица зашагала в дырявый котел. Мистер Уизли сидел в баре и читал пророк.
«Гарри!» — улыбнулся он. «Как поживаешь?»
«Хорошо», — ответил Гарри, и друзья, не распаковывая сумки, сели рядом.
Мистер Уизли отложил газету. С фотографии на Гарри смотрел Сириус Блэк.
«Его еще не поймали?» — спросил Гарри.
«Нет». Мистер Уизли был необычайно серьезен. «Министерство переключило всех нас на его поиски, но пока никакого результата».
«А если мы его поймаем, нас наградят?» — загорелся Рон. «Получить бы побольше денег! Красота!»
«Рон, не говори ерунды!» — осек его отец, которому было явно не до шуток. «Куда 13-летним волшебникам до Блэка? Его проворонила стража Азкабана!»
В бар вошла увешанная покупками миссис Уизли. Следом пятиклассники-близнецы Фред и Джордж, новый староста школы Перси и самая младшая Джинни, единственная в семье девочка. Джинни всегда смущалась при виде Гарри. В прошлом году в Хогвартсе он спас ей жизнь, и сейчас девочка разволновалась пуще прежнего.
«Привет», —
заливаясь краской, пробормотала она.
Перси протянул Гарри руку и, важно, будто они незнакомы, сказал: «Рад тебя видеть, Гарри».
«Привет, Перси»,
— сдерживая смех, поздоровался Гарри.
«Надеюсь, у тебя все в порядке?»
Перси деловито пожал ему руку. Это походило на встречу с министром.
«Спасибо, все хорошо».
«Гарри!»
— Фред отодвинул Перси и поклонился.
«Отлично выглядишь, старина!»
«Бесподобно!»
— вторил Джордж. Оттолкнув брата, он схватил руку Гарри и затряс ее.
«Ну, просто потрясающе!»
Перси нахмурился.
«Все, хватит!»
— одернула близнецов миссис Уизли.
«Мама!»
— воскликнул Фред, словно только увидел ее.
«Как это потрясающе тебя видеть!»
«Я сказала, хватит!»
— отрезала миссис Уизли, выкладывая покупки на стол.
«Гарри, дорогой, здравствуй. У нас замечательное событие, слышал?»
Она показала на новый, сверкающий серебряный значок на груди у Перси и, преисполненным гордости голосом, произнесла:
«Второй староста школы и лучший ученик в семье».
«И последний»,
— шепотом добавил Фред.
«Не сомневаюсь», — помрачнела миссис Уизли. «Никого из вас старостой факультета не назначили».
«А зачем нам это?» — пожал плечами Джордж.
«Чтобы лишить нашу жизнь всяческих удовольствий?»
Джинни хихикнула.
«Какой ты подаешь пример сестре?» — возмутилась миссис Уизли.
«Мама, у Джинни есть и другие братья для подражания», — надменно молвил Перси. «Пойду переоденусь к обеду».
Он исчез. Джордж закатил глаза.
«Мы хотели запереть его в пирамиде, да мама не позволила», — сказал он Гарри.
Вечер удался на славу. Хозяин Том составил в маленькой гостиной 3 стола, и вся компания с удовольствием прикончила ужин из 5 восхитительных блюд. От пышного шоколадного пудинга было просто невозможно оторваться. И тут раздался голос Фреда.
«Пап, а как мы завтра доберемся до Кингс-Кросс?»
«Министерство предоставило нам 2 машин», — сказал мистер Уизли.
Все взоры обратились к отцу семейства.
«Почему?»
— удивился Перси.
«Перси, ты же у нас староста», — важно пояснил Джордж. «Так положено. 2 машины, на капотах флажки развиваются, а на них красуется США».
«Серьезная шишка», — расшифровал Фред.
Все, кроме Перси и миссис Уизли, хихикнули, уткнувшись в тарелку с пудингом.
«Папа, ну а почему все-таки министерство предоставило нам машины?» — важно повторил Перси.
«У нас ведь нет своей машины, а я работаю в министерстве, вот оно и оказало мне такую любезность».
Мистер Уизли говорил беспечно, но Гарри заметил, уши-то у него покраснели, совсем как у Рона, когда тот что-то скрывает.
«И очень хорошо», — оживилась миссис Уизли. «Вы понимаете, сколько у вас всех поклажи? Представляю, как бы вы все выглядели в магловском метро. Ну, вы все упаковали?»
«Рон еще не все сложил», — недовольно заявил Перси. «И свалил свои вещи мне на кровать».
«Рон, ступай, собирайся. Утром будет некогда», — велела миссис Уизли.
А Рон бросил на Перси сердитый взгляд. После отменного ужина всех клонило в сон. Ребята разошлись по комнатам, еще предстояло сложить вещи. Комната Рона и Перси была рядом с Гарри. Собрав чемодан, он услышал за стеной сердитые голоса и пошел узнать, что происходит. Дверь в 12-й номер была распахнута.
«Он лежал на тумбочке у кровати! Я снял его, чтобы отполировать!» — кричал Перси.
«Я не трогал его, понял?»
— кричал в ответ Рон. «Что у вас стряслось?» — спросил Гарри. Перси обернулся. «Пропал мой значок старосты школы», — пояснил он. «И крысиная микстура куда-то подевалась». Рон вываливал вещи из чемодана. «Наверное, я оставил ее в баре».
«Ты никуда не пойдешь, пока не найдешь значок», — возопил Перси.
«Я принесу лекарство коросты. Я уже все собрал», — успокоил Гарри Рона и спустился вниз. В коридоре, ведущем мимо маленькой гостиной в бар, в этот час было уже темно. Гарри прошел до середины коридора, как из гостиной до него донеслись сердитые голоса. «Это же мистер и миссис Уизли!» Гарри остановился. Он не хотел, чтобы они поняли, что он слышал их ссору. Но тут он разобрал свое имя и подошел ближе к двери.
«Как это не говорить ему?» — возмущался мистер Уизли. «Гарри должен знать правду. Я пробовал поговорить с Фаджем, но он относится к Гарри как к ребенку, а ведь ему уже 13 лет». «Артур, правда поселит в нем страх», — резко сказала миссис Уизли. «Неужели ты хочешь, чтобы в школе Гарри вздрагивал от малейшего шороха? Он такой жизнерадостный мальчик. Зачем его запугивать?»
«Пойми, я не хочу его запугивать. Но Гарри надо быть начеку», — возразил мистер Уизли. «Ты же знаешь, они с Роном постоянно где-то бродят. Да их уже дважды заносило в запретный лес. А в этом году Гарри туда ни в коем случае нельзя. Страшно подумать, что могло с ним случиться той ночью, когда он убежал. Не подбери его, ночной рыцарь, бьюсь об заклад. Министерство не нашло бы его живым».
«Но он жив и здоров, так что...»
«Молли, говорят, Сириус Блэк сумасшедший. Может и так. Однако у него хватило ума сбежать из Азкабана, чего никому не удавалось. 3 недели прошло, а он как в воду канул. И что бы там Фадж ни говорил про Року, скорее изобретут самозаклинающиеся палочки, чем мы схватим этого злодея. Но за кем он охотится, нам известно».
«В Хогвартсе Гарри будет под надежной охраной».
«Мы думали, что и Азкабан под надежной охраной, а он оттуда сбежал. Значит, проникнуть в Хогвартс ему не составит труда».
«Но еще неизвестно, что Блэк охотится именно за Гарри».
Гарри услышал глухой стук. Наверняка это мистер Уизли ударил кулаком по столу.
«Молли, сколько можно тебе говорить? Репортеры ничего не пишут об этом, так распорядился Фадж. Ночью, после побега Блэка, он приехал в Азкабан, и охрана предупредила его, что Блэк постоянно бормотал во сне одни и те же слова. «Он в Хогвартсе! Он в Хогвартсе!» «Молли, Блэк спятил и хочет убить Гарри. Думает, что со смертью мальчика, к ты знаешь кому, вернется сила. В ночь победы Гарри над ты знаешь кем, Блэк потерял все. Он 12 лет провел в Азкабане, вынашивал...»
Голоса смолкли. Прильнув к двери, Гарри с нетерпением ждал, что еще они скажут.
«Хорошо, Артур, тебе виднее. Но ты забыл про Альбуса Дамблдора. Пока он директор Хогвартса, никто не причинит Гарри вреда. Надеюсь, Дамблдору все это известно».
«Конечно. Мы попросили у него разрешения выставить у всех школьных ворот стражей из Азкабана. Он согласился, правда, без особой радости».
«Без особой радости? Но почему? А вдруг они поймают Блэка?»
«Дамблдор не выносит стражей Азкабана», — тяжело вздохнул мистер Уизли.
«Как и я, впрочем. Но, имея дело с таким злодеем, приходится объединяться с кем попало. Но если они уберегут Гарри, то я впредь и слова дурного о них не скажу», — устало молвил мистер Уизли. «Поздно уже. Пойдем-ка спать, Молли».
Услыхав скрип стульев, Гарри на цыпочках поспешил в бар, где его никто не заметит. Дверь гостиной отворилась, и в коридоре послышались удаляющиеся шаги читы Уизли. Пузырек с крысиной микстурой валялся под столом, где они ужинали. В комнате супругов Уизли хлопнула дверь, и Гарри помчался наверх. На лестнице близнецы помирали от хохота, слыша, как в поисках значка Перси все кверху дном перевернул у себя и у Рона.
«Это мы его взяли! И смотри, как усовершенствовали!» — шепнул Фред Гарри.
На значке красовалась «Серьезная шишка».
Гарри выдавил улыбку. Отнес Рону крысиную микстуру и, придя к себе, лег на кровать. «Вот оно что! Сириус Блэк охотится за ним!» «Все ясно. Фадж был снисходителен, потому что обрадовался, что Гарри жив. Гулять велел лишь в косом переулке. На завтра Фадж предоставил две министерские машины, чтобы Уизли присмотрели за ним, пока он не сядет в поезд. В соседней комнате слышались приглушенные голоса. Гарри лежал на кровати и думал, что ему почему-то совсем не страшно, несмотря на то, что Блэк одним проклятием убил 13 человек. Мистер и миссис Уизли думают, что, узнав правду, Гарри испугается. Но миссис Уизли права. Там, где Дамблдор, ему ничего не грозит. Говорят, Дамблдор — единственный, кого боялся лорд Волан-де-Морт. А Блэк — правая рука темного лорда, значит, и он его боится. А потом еще эти охранники Азкабана, о которых все постоянно говорят. Похоже, что при виде их люди теряют рассудок от ужаса. И эту стражу выставили вокруг школы. Вряд ли Блэку удастся пробраться внутрь. Куда больше Гарри беспокоило другое. На посещение Хоксмида не осталось никаких надежд. И покуда Блэк не пойман, ему шага не дадут ступить за стены замка. Гарри сердито уставился в темный потолок. «Они думают, что я за себя не постою. Да я трижды остался жив после схватки с Волан-де-Мортом. Что я, трус какой-то беспомощный?» И тут в памяти всплыл таинственный зверь, наблюдавший за ним в ночной тьме на улице Магнолий. «Что делать, когда беда стучит в дверь?» «Я никому не позволю себя убить!» — громко произнес Гарри.
— Вот ты молодец, дорогой! —
сонно шепнуло зеркало.